Акценты. Авторская программа Александра Донецкого. Важнейшие новости, ключевые события жизни региона за неделю. Без купюр. Каждую пятницу на «Эхо Москвы». Акценты.
Всем привет! В эфире «Акценты». Крайне субъективный комментарий событий, публикаций, мнений минувшей недели. О чем говорят, о чем пишут, что обсуждают в регионе, стране и мире. Заголовки выпуска. Шоу прямого действия. Президент Путин в 15-й раз поговорил со своим народом. Неуд от Шлосберга. На этой неделе продолжился заочный спор между псковским яблочником и оппозиционером Навальным. Требую сатисфакции. Лидер псковских справедливороссов Олег Бричак вызвал на политическую дуэль мэра Пскова Ивана Цицерского. Эти и другие сюжеты в программе «Акценты». У микрофона Александр Донецкий, и мы начинаем. Существует авторитетное политологическое мнение, что избирательная кампания Владимира Путина перманентна, то есть никогда не кончается, продолжается всегда. В этом смысле очередная прямая линия с народом – всего лишь эпизод. Пусть блокбастер, в который вбуханы ресурсы и усилия нескольких федеральных телеканалов, миллионы человеко-часов и бюджетных рублей, но все равно эпизод. На следующей неделе покажут телесериал от знаменитого американского кинорежиссера Оливера Стоуна. Уже завтра большинство населения забудет про эпический телеэфир Путина. Про хронометраж 4 часа, про 70 вопросов и ответов, разных, развернутых и лапидарных, убедительных и не очень. Но вот реальные участники со стороны народа забудут вряд ли. Они ждут. Скорее всего, уже дождались. И Путин по давно сложившемуся обычаю прямых линий выступил в роли этакого всесильного решателя, царя-батюшки, который, вопреки воле злых бояр, вершит добро, если и не на всей земле, то на вверенном ему участке суши под названием «Россия». Мне трудно представить простого обывателя, который 4 часа, не отрываясь от гипнотического экрана, следит за всем, что происходит в прямом эфире, ловит каждое слово президента, хотя наверняка такие люди есть. Вспомним про феномен психотерапевта Кашпировского. В недолгой же памяти электората остаются лишь самые яркие, ударные моменты. И прямой эфир есть прямой эфир. Невольное волнение вряд ли скроешь, даже если ты президент великой державы. Голос вибрирует, ручки дрожат. Как я заметил, Путин, несмотря на колоссальный опыт, всегда чувствует себя немного не в своей тарелке в самом начале публичных выступлений. Потом осваивается, приходит в себя, разгоняется и, что называется, входит в раж. Так было и на этот раз. При том, что невооруженным глазом заметно, Путин заранее знает весь сценарий предстоящего шоу. Он готовится к эфиру, причем готовится усердно, с выкладками и цифрами. Особенно по экономическим вопросам. Он выучил даже цитату из Тараса Шевченко. И все равно вчера были минуты, когда президент выглядел как-то жалковато. Таковы были самые первые вопросы про низкие зарплаты, которые, на мой взгляд, слегка сбили президента с панталыку. Во всяком случае, он явно почувствовал себя неуютно, и слова его звучали не шибко убедительно. Особенно для тех, кто у нас в России эти мизерные зарплаты получает. У Путина спросили, почему почтальон Почты России получает 3600 рублей? И Путин не нашелся, что ответить, а только задался риторическим вопросом. Как так? Почему ниже МРОТ? Недоумение и замешательство отобразилось на его встревоженном лике. Командир пожарного отряда спросил, как может у пожарного, ежедневно рискующего жизнью, быть оклад 8 тысяч рублей? Ну и чтобы окончательно добить тему, а заодно и опешившего президента, показали живой вопрос от учительницы младших классов из Иркутской области, которая рассказала, что любит свою работу, но не понимает, как можно жить на 16 тысяч рублей. Путин пустился в пространные рассуждения о том, что зарплата учителя должна примерно равняться средней по экономике региона, и разрыв между опытным учителем и молодым обязан быть минимальным. Но надо было видеть ироническую улыбку девушки, чтобы понять, насколько высокие рассуждения президента далеки от суровой правды жизни. Я бы неполиткорректно назвал ответ Путина о зарплатах «мэканьем да бэканьем», и вся многомиллионная аудитория увидела сей факт в той бездонной мере откровенности, на которую способна только прямая телевизионная трансляция. И беспомощная реплика из уст президента «поразбираемся» не исправила минутного, но все-таки провала. И фрагмент про зарплаты, и диалог со смертельно больной раком девушки из несчастного города Апатиты на фоне развалин больницы, и сюжет с жителями жутких вагончиков в Нягане, так или иначе, разбивали образ этакой могучей державы полумира, наконец-то преодолевшей рецессию, образ всемогущего владыки, контролирующего все и вся, что даже заставило некоторых политологов заявить о некой телевизионной пятой колонне из-под тишка гадящей Путину. В частности, профессор МГИМО Валерий Соловей, комментируя прямой эфир Путина на радио «Эхо Москвы», всерьез заявил о десакрализации власти, о разрушении спирали молчания, монолитной картины мира, формируемой Кремлем. Ведущий «Эхо» спросил у Соловья, как так возможно, что несколько федеральных телеканалов транслируют вопросы, которые приходят или якобы приходят на прямую линию Путина? Может быть, вы устали и вам надо отдохнуть? Вся Россия считает, что вы засиделись на троне. Три срока президентства достаточно. Откуда, мол, внезапно такой поток, да еще и в нецензурируемом формате? И что ответил профессор Соловей? Цитирую. А вам не кажется, что на телевидении засели враги? Ну да, пятая колонна, так сказать, недобитки какие-то. Что это вообще-то не вопрос плюрализма, а вот это фронта телевизионщиков? Вам не кажется? И далее. Я просто знаю хорошо из истории и своих собственных наблюдений за тем, как это происходило при советах, и благодаря чтению книг многочисленных о том, как это происходило в других странах, в один момент вдруг журналисты-телевизионщики оказываются нелояльными, поскольку они никогда не выступают открыто в оппозиции, ну и в силу той медиасистемы, которая построена, они начинают вот таким образом действовать. Они показывают ракурсы неудобные, появляются вопросы, которые они почему-то забывают фильтровать. Конец цитаты. И знаете, когда я смотрел 15-й эфир Путина, у меня тоже закрались подобные подозрения. А уж не подстава ли это все для Путина? Может, пресловутый заговор элит, о котором сейчас не толдычит только ленивый, все-таки реально существует? И мнение профессора Соловья в некотором смысле подтвердило мои ощущения. Во всяком случае, уверило, что я не шизофреник, поскольку с ума, как известно, коллективно не сходят. С ума сходят поодиночке. Другой вопрос, откуда возник сам профессор Соловей, выскочивший со своей конспирологией в большое информационное пространство, словно черт из табакерки, сравнительно недавно. Некоторые ведь и в этом видят какой-то знак. Вот такая прерванная спираль молчания. Всю рабочую неделю политологи обсуждают то, что случилось в понедельник в Москве, то есть призыв оппозиционера Навального к несанкционированной акции на Тверской. Мнения разделились. Власть назвала действия Навального подлой провокацией, сторонники оппозиционера – единственно верным решением в сложившейся ситуации противодействия митингу со стороны мэрии. Сам Навальный арестован на 30 суток, то есть разделил с прочими протестантами малозавидную участь получить дубинкой по голове и на энное время оказаться в пердильнике, а может и получить реальный срок за противодействие представителям власти. Навальный, однако, понимает, на что идет и за что борется, а вот понимают ли это его наивные сторонники? Так вчера достоянием гласности стал случай питерского школьника, которого взяли у дверей квартиры, когда он отправлялся на ЕГЭ. Взяли за якобы выбитый зуб полицейского в момент ареста на улице. И теперь мальчишке грозит реальная возможность вместо выпускного вечера надолго оказаться на нарах. Стоило ли оно того? В смысле, впрягаться за какого-то оппозиционного карьериста, чтобы сломать себе жизнь на старте? Вопрос далеко не праздный. Именно этой теме несанкционированного протеста посвятил свой очередной онлайн на Ютубе лидер Псковского яблока, депутат Псковского областного собрания, видеоблогер Лев Шлосберг. И тут лично для меня нет ничего неожиданного, поставивший Навальному за его последние действия жирный неуд. Цитирую Шлосберга выборочно. «Я получил очень много вопросов, как к этому отношусь. Я отношусь к этому плохо». Дело в том, что все организаторы акций лично отвечают и политически, и юридически за тех людей, кого они призвали выйти на площадь. Людей столкнули лбами между собой. Участники театрализованных выступлений, реконструкторы пишут, что им испортили праздник. При этом само по себе столкновение, на мой взгляд, сработало против протестного движения в нашей стране, потому что часть людей просто испугалась и не пришла на проспект Сахарова, и не пошла вообще никуда. часть людей пришла на проспект Сахарова и там осталась, часть людей пришла на Тверскую, и получилось, что вот эта аудитория протеста, которая себя ощущала цельной, раскололась. Конец цитаты. Позиция Шлосберга понятна. Это позиция человека, привыкшего к политике в белых перчатках. Но боюсь, что таковая политика обречена на провал, что и печально демонстрирует нам изрядно подгнившее яблоко. Как остроумно выразился один из обозревателей, а памперсы вам не стоит надеть. Власть в белых перчатках и напяленных наспех памперсах не берут. И это, по-видимому, прекрасно понимает Алексей Навальный. В отличие от оппонентов из «Яблока», этих осторожных чистоплюев, рассуждающих об ответственности. Если вы боитесь получить дубинкой по голове, то на площади вам делать нечего. Если вы станете думать о каждом школьнике, Наполеоном вам не бывать. Пусть из Ивлинского и его соратников и дальше сыплется песок, мы пойдем другим путем, более радикальным и бескомпромиссным. Такова, на мой взгляд, позиция Навального, как его определяют в последнее время многочисленные недоброжелатели стопроцентного политического животного. Да, на этом пути будут жертвы, в том числе и сакральные. А кто обещал, что будет легко? У нас до сих пор сидят по колониям десятки узников Болотной, и это при том, что, как мы помним, лидеры протеста 2011 года пошли на компромисс с властью и увели людей с площади революции, чего, к примеру, политик и писатель Эдуард Лимонов до сих пор не может простить либералам и мертвому Борису Немцову, которые сначала сдали протест на Болотной, а затем полетели на элитные курорты, тогда как их сторонники отправились на нары. Судя по всему, Алексей Навальный извлек уроки из событий пятилетней давности, да и Ленина штудировал, и окончательно осознал, что когда киров лес рубят, щепки летят. В конце концов, каждый из нас сам вправе выбирать, стоит рисковать жизнью ради каких-то призрачных перспектив или нет. Как показывает многовековой опыт, пушечное мясо всегда остается просто мясом. А вот дерзкие бригадные генералы имеют шанс въехать на ПМЖ в Версаль. Нынче то же самое, что и 200 лет назад. Лидеры Майдана занимают дворцы и делают миллиардные состояния, а сами майданутые обречены лишь на разочарование и злобу. И я завершаю. На этой неделе сбылось предсказание, что будущая кампания в Псковскую городскую думу обещает быть по-настоящему интересной. Депутат Псковского областного собрания Олег Бричак, вот уже почти год продолжающий бодание с губернатором Турчаком, заявил о политической дуэли с главой Пскова Иваном Цицерским. То есть противостояние местного отделения «Справедливой России» и ВИПов партии власти выходит на новый, теперь уже муниципальный виток. Свою, выражаясь фигурально, перчатку в лицо градоначальнику Олег Бричак бросил в среду на публичных слушаниях по исполнению бюджета региона, которые он тоже превратил в своего рода политический демарш с целью дискредитации областных чиновников, к чему они сами, по-видимому, почему-то оказались не готовы. Тут-то все и узнали, что, оказывается, вице-губернатор Вера Емельянова когда-то была учительницей из «Справедливоросса», и, как остроумно заметил один мой коллега, ей очень хотелось бы выгнать настырного ученика из класса за дерзкие вопросы, да вот нельзя никак. В свою очередь, Бричак и его сторонники устроили в слушании настоящий троллинг власти, использовав площадку собрания по полной. «Справедливороссы» развернули весь набор своих претензий к региональным чиновникам. И про госдолг в 15 миллиардов рублей, и про нищенские зарплаты учителей и врачей, и про псковские дороги, не выдерживающие перехода через ноль, и про якобы серые зарплаты, которые у нас есть, а в других регионах их якобы нет, и про смертность. Наконец, он обозвал губернатора мальчиком, который выставил вместо себя отдуваться слабую женщину. Словом, хотя Андрей Турчак публичные слушания и проигнорировал, ему наверняка в минувшую среду сильно икалось. Тут-то, повторюсь, Бричак-младший объявил городу и миру, что пойдет в Псковскую гордуму по округу Ивана Цицерского. Начнем с Пскова и будем наводить порядок на территории всего нашего региона. Здесь остается напомнить, что ранее вызов команде Цицерского уже бросило местное отделение партии «Родина» и ее лидер Константин Вилков, который троллит мэра не первый месяц. Однако Вилков не рискнул вступить с Иваном Цицерским в непосредственный фулл-контакт на округе, выставив бывшего военного. Депутат же Бричак рискнул, что обещает захватывающую схватку, возможной в формате без правил. Все-таки зрелищность во всяком поединке во многом зависит и от выбора оружия. Будут это тупые деревянные мечи ряженых реконструкторов или отточенные сабли настоящих дуэлянтов. За сим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя.
«Акценты». Авторская программа Александра Донецкого на «Эхо Москвы». «Акценты».